толпа отволокла всех необходимых персонажей к Серпуховским воротам, и это было названо Земским собором. Когда Василия Шуйского избрали, Василий Шуйский всей стране известный негодяй.
Да.
Такие все, блин.
Уютно.
А неплохо.
Разумные решения, оказывается, были.
Что они скажут, уже ясно. Они уже все на все согласны. Уже Шуйский был на все согласен. Эти, конечно, тоже. Вы силой приволокли кого-то. Мы еще выясним, кто вами руководит.
Да.
Думали все остальные. Это же вы не сами собрались. Угу. Это же вас науськал кто-то.
Такие умные, конечно. Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Семибанкирщина окопалась.
Она же боярщина.
Точно.
Да.
Настолько мне мозги перекосило своей семибанкирщины, что я забыл про боярщину. Где настоящие-то корни?
Это, конечно, историографический термин. Угу. Никто не называл семибоярщину семибоярщиной. Это ее в 19 веке так придумали называть. Называли ее просто Дума. Государева дума, без государя, или Московская дума, или седьмочленная дума, потому что там 7 человек было.
Всего?
Ну, да. Ну, основу ее составляли 7 человек. Совет такой вот внутренний. Оно же, наверное, можно было бы правильно назвать временным правительством. Состояла она из Федора, конечно же, Мстиславского, самого верховного. Ну, да, конечно, заговор был исполнен руками Захария Липунова. Он бегал по лобному месту и кричал, что Василия Шуйского геть долой. Он же его, собственно, арестовал, и через 2 дня его насильно постригли в монахи и сослали в чудо в монастырь. Ну так вот, Мстиславский, он, судя по всему, был локомотивом этого самого заговора, сам руками ничего не делал при этом. Угу. Ни в коем случае.
Мастер-майнд.
Да. Иван Михайлович Воротынский, Андрей Васильевич Трубецкой, при этом Артем Тимофеевич Трубецкой, получается, кажется, двоюродный брат, он находился в Тушине.
Угу.
И вот Трубецких с ними, естественно, по родственным связям были постоянные линии соприкосновения. Андрей Васильевич Голицын, Борис Михайлович Лыков-Оболенский, Федор Шереметьев и Никитич Романов. Вот, собственно, все они имели вполне конкретные позиции, потому что они же не просто так там что-то сели и сидели, потому что у них, вот, значит, смотри, какие-то благородные помыслы. У них были максимально благородные помыслы, потому что Голицыны имели в виду провозгласить царем в итоге Василия Голицына.
Так.
Трубецкой вел переговоры со своим родственником с целью посадить все-таки Лжедмитрия II. Он же еще был жив и никуда не делся. Переговоры, правда, тайные. Романовы блокировались с Голицынами, чтобы посадить Василия Голицына. Потом, с течением времени, они разошлись с Голицынами и завели собственного претендента, а именно Михаила Романова. Будущего Михаила Федоровича, нашего царя. Угу. У них-то все, собственно, и получилось.
Угу.
Мстиславские не имели какой-то особо выраженной позиции в наших родах. И скорее они тяготели к тому, чтобы посадить все-таки на престол королевича Владислава. Владислава Жигмундовича.
Угу.
То есть Сигизмундовича.
Сигизмундовича, да.
Так точно. И, конечно, еще имелся патриарх Гермоген. А патриарх-то Гермоген, он до последнего был за Василия Шуйского. Причем он даже в день свержения призывал сохранить верность Василию Шуйскому. Хотя это было прямо небезопасно в этот момент.
Не
что
угадал,
могло быть все, что угодно. Вообще все, что угодно. Потому что, несмотря на серьезный, прямо скажем, статус патриарха Гермогена, патриархов у нас регулярно, конечно, не убивали. Но, например, ну, если мы не имеем в виду митрополитов, которых при Иване Грозном могли того, как, например, Колычева, митрополита Филиппа.
Было такое, да.
Да. Но опять же, это очень сильно вилами на воде писано про убийство митрополита Малюты с Куратовым. Это все-таки не стопроцентные данные, потому что вообще непонятно, что с ним случилось в итоге. Малюту с Куратовым задушил. Попробуйте доказать, это нарративный источник.
Да, да, да.
То есть не было фиксации, что это именно Малюта, и зачем бы ему это было самостоятельно делать, если что, вдруг. Да, так вот, но схватить и
потащить. Такой он был злобный пес.
Схватить и потащить куда-нибудь митрополита-патриарха и принудить его что-нибудь осветить, эта толпа у нас сделала запросто. При этом у нас же есть еще один патриарх Филарет Романов, он же бывший Федор Романов.
Фил.
Фил. При этом патриарх к концу рассвета Тушина находился в оппозиции к Лжедмитрию II. И от кого исходила первая настоящая инициатива по приглашению Владислава на престол? От Филарета Романова. От Тушинского патриарха. Это потом идею в Москве подхватили. Изначально ее выдвигал Филарет Романов. То есть, это тушинцы собирались посадить на престол Владислава. Ну, опять же, тушинская оппозиция, которая находилась в оппозиции к собственному Лжедмитрию II. О как!
Мне от прослушивания твоих лекций уже два раза постричься пришлось, чтобы шерсть дыбом не стояла. Остатки, блин.
Но, тем не менее, семей боярщина превратилась в Москве в настоящее, в полном смысле слова, временное правительство, или я даже не знаю, как это еще можно обозначить. Угу. Потому что царя-то у нас нет.
Нет, да.
Царя нет. Это с одной стороны. С другой стороны, царь-то есть. Вот он, в Калуге, Лжедмитрий. И после того, во-первых, мы уже говорили, как Сигизмунд, извините, III осадил Смоленск. Угу. После того, как был устранен, пострижен насильно в монахи Василий IV, вот это был на самом деле удар по собственным позициям. Кого? До того временного правительства. А потому что царя-то на Руси больше нет, а значит, у Лжедмитрия II просто больше нет конкурентов. Он Дмитрий Иванович, сын Ивана Грозного.
Вот это да.
А был какой-то царь Василий, значит, которого вроде бы какой-то земский собор, не вполне настоящий, как бы утвердил на престол при наличии Дмитрия Ивановича. Но, тем не менее, конкурент. Угу. А теперь его просто нету. И люди по всей русской земле говорят, так вот же, царь-то. И вроде бы только что разбитый вдребезги буквально Лжедмитрий, который опирался, по большому счету, только на крайне недовольный Василием Шуйским юг, Северскую землю, она большая, но все-таки это не вся Россия. Угу. Вдруг оказывается, что у него не просто поддержка, ему заново начинают пресекать города. Потому что семибоярщина не может созвать земского собора. Они созвали земский собор. Но как этот земский собор выглядел? Это же на самом деле было что-то крайне неприличное. Вот по-другому я просто назвать не могу. Что-то крайне неприличное. Потому что только земский собор мог, как учредительное собрание, выбрать царя. Или назначить этих самых бояр в РИО царя совокупно. Потому что если они сами усядутся в Москве, в государевом дворце, и будут чем-то там управлять, это же хуже самозванцев. Угу. Вы же даже не пытаетесь соврать, что вы царь. Вы просто захватили Москву, насильно свергли Василия Шуйского. Ну, это банда. Поэтому нужен земский собор. Но они не могут его созвать.
Почему?
Ну, потому что земля-то вся раздробленная. Если у вас со всей земли не съедутся сословия, это не земский собор. Ну ладно, созовем те, которые можем дотянуться. И земский собор созывается просто по набату. Потому что вот прямо в московском летописце изложено так: вся Москва в Недошевоград, град это, конечно же, Кремль имеется в виду, и бояр взяша, и патриарха Ермогена насильством, то есть Ермогена, насильством, и ведоша за Москву реку к Серпуховским воротам. То есть по набату собрали людей, толпа отволокла всех необходимых персонажей к Серпуховским воротам, и это было названо земским собором, который собрали по набату. По набату не собирается земский собор. Это нарушение вообще всего, что только можно. Тем более, что там не была вся земля. Там была в лучшем случае Москва и Московская область.
Вообще, ты знаешь, отвлекаясь, так сказать, в сторону, вот стереотип-то в башке. Вот есть у нас царь, он же бог и воинский начальник. Как скажет, так и будет. И вдруг внезапно тут собор надо собрать и коллегиально дело решить. Тут, понимаешь, земства какие-то должны съезжаться и коллегиально решать. Как-то это все рассказы про демократию и тиранию как-то совершенно не так выглядят.
Так дело в том, что у нас же еще не было абсолютной монархии.
Так точно.
Да. Абсолютная монархия в России начинается с Петра I. И на долгое время им же и заканчивается.
Да.
Потому что этатистское государство в полном смысле слова у нас выстраивается только при... ну так... при второй половине правления Екатерины II, Павле I и Александре I. То есть, вот это вот промежуток выстраивания настоящего этатистского государства и абсолютной монархии.
Что значит этатистское?
Ну, этатистское государство – это такой устойчивый термин, который вообще-то является маслом масляным, потому что «le état» – это государство по-французски, то есть государственное государство,
да,
где государственная власть очень сильно завязана на центр, потому что до этого она была, прямо скажем, очень сильно завязана на дворянах, которые вторично, в первую очередь, дворянах и аристократии, которые рулили буквально царем, конечно, не как хотели, но оказывали на него серьезнейшее давление, если что, его просто убивали.
Задрал ты, да.
Да, а до этого, когда мы говорим про классическую феодальную монархию у нас в 16-17 веке, ну, понятно, второй половине 15-го, все-таки Иван III это был не царь, великий князь, но тем не менее уже государь. То есть хозяин.
Хозяин, да.
Они все были очень сильно зависимы от решения земли. Даже если было все в порядке с престолонаследием, то есть вот есть царь, у него есть старший сын, какой наследует престол. Царя утверждает земский собор, потому что земля должна быть согласна с тем, что царь настоящий, мы все его слушаемся. То есть не просто присяга, а это да, конечно, присяга это в свое время. Это решение всей земли, что царя земля ставит на престол.
А зачем, там... а зачем они все побежали к Серпуховским воротам?
Вот там решили, что там было? Решили, что там просто удобно.
Это в чистом поле происходит, условно. То есть это там какое-то помещение.
Нет, это просто в чистом поле. Ну там, где бы та толпа-то собралась?
Угу.
Вот там выволокли, поставили, значит, на степень, на ступеньки патриарха Гермогена, который все это благословил. Но это же не земский собор, да, это черт знает что. Это просто какая-то сходка каких-то людей, которые ограниченным контингентом, ну ладно, несколько тысяч, возможно, там 10 тысяч человек собралось, но они не могут решать за всю землю. Это невозможно, во-первых, а во-вторых, вы силой приволокли кого-то, мы еще выясним, кто вами руководит,
да,
думали все остальные. Это же вы не сами собрались, это же вас науськал кто-то.
Умные, конечно.
И вы патриарха приволокли, то есть вы что, на него воздействовали насилием, а значит, это не благословение.
Да.
Это какая-то ерунда вообще. И начинается новый взлет Лжедмитрия II. Потому что, ну, а кому еще прислониться?
Да.
Это уже который год смуты. Люди даже не устали. Я думаю, правильнее употребить слово люто охренели от всего происходящего. А тут говорят, что, друзья, вот сын Ивана Грозного. Вы же помните, как при Иване Грозном было хорошо? А все воспринимали в это время даже самые лютые годы опричнины за золотой век. Потому что, а что было такого, скажите, плохого,
да,
во время опричнины?
Достаточно сравнить, что да, теперь, да.
Там, кстати говоря, еще были живы некоторые люди, которые тогда были вполне в памяти во время опричнины. Не так-то много времени прошло. И эти люди уже взрослые, очень взрослые, а значит, в немалом авторитете. И молодежи все время говорили: ага, при Брежневе вам плохо было, зато теперь хорошо.
Чистая правда.
Вот. И вот они говорили: при Грозном плохо было. Теперь зато хорошо, кушайте. А когда что было при Грозном, диду? Сейчас расскажу. Во-первых, вот вся эта боярская сволочь, которая сейчас в Москве куролесит, она или работала, или сидела на колу. Такие все, блин.
Уютно.
А неплохо.
Разумные решения, оказывается, были.
Да, конечно. У нас тут Крым, там поляки со шведами, война, налоги, все ясно. Но, по крайней мере, было понятно, кто решение принимает. И что если к тебе вдруг сюда вторгнутся враги и интервенты, было понятно, что это именно враги и интервенты, им нужно сопротивляться. И есть серьезный шанс, что вас оборонят, потому что есть центр, который принимает взвешенные решения по обороне родного отечества. Вот это было нормально, а то, что теперь это просто какой-то караул. Потому что все эти Дмитрий Иванович, Федоры, Петры, кто вообще все эти люди? Кого Василия Шуйского избрали? Василий Шуйский всей стране известный негодяй.
Да.
И вот он у нас успел царем тут сколько-то лет побыть. слушайте, а вот сын, говорят, все-таки настоящий. Вот у него жена Марина Мнишек, она, смотри, католичка, а смотри, за ум взялась, уже вот в наше покрестилась, в церковь Божию ходит ежевоскресно, на богомолье ездит. Ну, так может быть, это же он в самом деле. Надежда была в нем, настоящая надежда. И что характерно, Лжедмитрий II, как я уже говорил, во второй половине своей карьеры внезапно оказался политической фигурой, которая имела собственные, вполне конкретные амбиции. И эти амбиции он принялся воплощать в жизнь. Потому что, узнав о том, что сначала Филарет, а потом и посольство семи боярщины муссируют идею посадить на престол Владислава, Лжедмитрий возмутился, сообщил всем, что вам Василия Шуйского не хватило. Ну, вы посмотрите, во что он превратил страну. А сейчас вы посадите кого? Этого католика? Сына нашего лютейшего врага, кстати, вот смотрите, переговоры-то идут, а он осаду со Смоленска и не думает даже снимать. Угу. Так это и дальше, может быть, так будет? Что вы еще им отдадите? Вот смотрите, шведам уже обещали Карелу, Орехов, Копорье, Ямгород. Этот Смоленск заберет.
А Белогарды где? В Новгороде?
А он пока в Торжке. Ожидает, угу. Что скажут бояре. Самое главное не что скажут, а что они выполнят. Что они скажут, уже ясно. Они уже все на все согласны. Уже Шуйский был на все согласен. И эти, конечно, тоже. Нет, но сказать мало, нужно выполнить. То есть нужно передать обещанные земли. Угу. То есть прислать собственных послов, каковы будут восприниматься местными, достаточно легитимно, чтобы исполнить их приказы по переходу в шведское подданство. Да, так вот, короче говоря, мы так все теперь раздадим каким-то протестантам, каким-то католикам, и нам еще этого царя посадят. А кстати, а он точно обещал креститься? Может, он для вида крестится? У него же отец ученик иезуитов, а иезуиты, у них это все очень просто делалось. Для вида креститься или даже перейти в мусульманство был не вопрос. И об этом более-менее все были в курсе. Что самое главное у иезуитов – это цель достигнуть. Каким способом – это уже вопрос второй. Потом же исповедь есть. Зачем придумали исповедь? Ты исповедовался, и все, ничего и не было. Это же все во благо кого? Иисуса Христа. Мы же орден Иисуса Христа, а значит, нам все можно.
Толковые были очень.
Вот. И уже в начале 1610 года Лжедмитрий приказывает по всем городам, которые подчинялись ему, арестовывать польских и литовских людей вместе со всем имуществом. А самое главное, что этих самых польских и литовских людей, которые только что воевали за самого Лжедмитрия, уже было очень много. Теперь-то они уже вроде как за него и не воюют. Но нет, там были войска, которые находились и польские, и литовские, прямо у самого Лжедмитрия, их было не так много, но они были. Но остальные были объявлены изменниками, имущество конфисковывалось, казна в Калугу. И смогли даже какие-то серьезные деньги собрать вообще-то. Взяты были заложники у тех войск, которые оставались ему верны, чтобы они вдруг не передумали что-нибудь. И за короткое время начинается обратное движение самозванца уже из Калуги. Взяли буквально в течение очень недолгого времени Арзамас и Старую Русу. Для начала. При этом верная всегда Лжедмитрию Северщина, Новгород-Северская, Черниговская земля, она была уже не настолько ему верная. А почему? А ровно потому, что именно там это же была главная опора тушинцев. И это знал Сигизмунд III. Сигизмунд III принялся что делать? А раздавать тушинцам северские земли. Ну, раз этот раздает, так значит, нужно с ним. И поэтому начался отток части северских земель из-под власти Лжедмитрия. К апрелю 1610 года, то есть примерно к середине весны, захватили Чернигов, Новгород-Северский, Почеп и даже Стародуб поляки. Да, и они все были приведены к присяге Владиславу. То есть Сигизмунд уже действовал от лица своего сына. То есть он действовал от лица нареченного русского царя. Угу. То есть его пока не короновали, но присяга-то была. Угу. Но тем не менее... У Лжедмитрия все оказалось не так плохо, потому что он представлял из себя, во-первых, пострадавшего от католического царя, русского царя, и человека, который боролся с интервентами, а он же прямо воевал, Он прямо воевал против Сигизмунда III, отбивал у него города, или наоборот, тот отбивал у него города, то есть это же прямые военные действия. Сталкивались в поле несколько раз отряды. Ну и летом 1610 года из Вязьмы, где квартировал, где был штаб, собственно, Станислава Жалкевского, войска Станислава Жалкевского наконец двигаются на Москву. Как мы помним, летом 1610 года при Клушине Жалкевский разбил Дмитрия Ивана Шуйских при Клушине и дальше отступил к Вязьме. Захватил Вязьму, вот, понятно, недалеко от Смоленска, там сделалась его операционная база. А с юга к Москве уже во второй московский поход шел Лжедмитрий номер 2. И захватил Боровск, Пафнутьев монастырь и даже Серпухов. То есть до Москвы опять оставалось очень недалеко. Потому что Серпухов – это же современный пригород Москвы. Да. Понятно, что тогда Москва была гораздо меньше, но все равно это вопрос нескольких дневных переходов. Тем более, что такое Серпухов. Серпухов – это вообще-то такая хорошая древняя вотчина Рюриковичей, которые поддерживают московских князей еще с 14 века. Это прямо знаковый город. И, кстати, очень богатый. Он по духовной записи, то есть по завещанию Дмитрия Ивановича Донского. Угу. Там видно было, что Дмитрий Иванович очень сильно соображал в делах. Там прямо расписано, сколько денег ежегодно получается, с какого владения, каково он жене и детям раздает. Вот Серпухов на первом месте, он самый богатый.
Однако.
Из пригородов Москвы это однозначно самый богатый. Там потом идут Звенигород, Дмитров, но вот Серпухов – это топчик прям вообще, такое наследство получить. И вот он захвачен цариком, и он предлагает собрать земский собор царик и выбирать царя. Ну, правда, конечно, у него тоже не было шансов собрать легитимный земский собор. Никак. Но вот как агитация это было очень сильное средство, потому что все противники Шуйского однозначно восприняли это за что-то очень полезное и стали опять сбегаться к Лжедмитрию. Ну, тут же опять же, вот мы же сейчас находимся в лете, 17 июля по старому стилю свергают Шуйского, 19-го он уже пострижен, и все, у Лжедмитрия все козыри на руках. Он прямо, вот прямо на коне, потому что ему начинают сразу после этого присягать города и селы, начиная с Коломны, которая вообще-то ему сопротивлялась отчаянно. Коломна присягает, а дальше присягает Кашира, а вслед за ним, внимание, Суздаль, Владимир и Галич, то есть северо-восточная Русь, основные города почти все присягнули.
Круто.
Вот, и Москва оказывается буквально в полукольце владений, которые подчиняются Лжедмитрию II, который только что был бит в дребезги с Копиным, Шуйским и Делагарди. И у него вообще, считай, ничего не осталось. Семибоярщина, а чем она управляет? А внимание, она управляет гораздо меньше, чем управлял реально Василий IV. Угу. Гораздо меньше. Они по факту управляют только Москвой. И какой-то ближайшей округой. То есть страной они вообще не управляют. И в это время, вот в это время, я считаю, что и начинается настоящее в полном смысле слова смута. Ага. Потому что все, что было до, это была, да, крайне неприятная ситуация, но все время был царь.
Хоть какой-то порядок.
Хоть был. Какой-то царь был, и было понятно, на кого ориентироваться. Да, пускай это ложный царь, не настоящий, ага. Вот как Лжедмитрий I, но какой-то царь был все время, а теперь нет царя. Царь, который в Москве, я имею в виду, который владеет всеми архивами, всеми рычагами управления и так далее. Лжедмитрий таковым был, Лжедмитрий II таковым не являлся. А там сидит Боярская дума, которая грызется друг с другом до последнего. Кого сажать? Голицыных, Романовых, Владислава. Ну, вроде как Владислава, да. Ну, насильно их вынудили буквально. Через некоторое время, точнее, вынудят их присягнуть. Но это же не правительство по-настоящему, это банка с пауками. Часть городов вообще не присягает ни Москве, ни Лжедмитрию, никому, и отказывается признавать Владислава. Другие говорят, нет, давайте мы Владиславу-то присягнем, но пока Москве подчиняться не будем. Вот придет Владислав, подчинимся. Другие Москве таки присягают. Огромное количество городов присягают Лжедмитрию II, некоторые повторно. И что вот с этим всем прикажете делать? Вот это настоящая смута вот именно в этот момент началась. Какова смута усугубилась тем, что Якоб де Лагарди, снесшись с королем Карлом IX и, поинтересовавшись мнением войска, понял, что денег нам вот тех обещанных 100 тысяч ефимков не заплатили. Заплатили гораздо меньше. То есть, у нас еще проценты капают, и, собственно, а где земля, которую нам обещали передать? Знаете, что нужно взять ее самостоятельно. И Якоб де Лагарди разворачивает войска забирать земли самостоятельно. И он их забирает, естественно. Более того, он берет Новгород на какой-то момент. Да. Вот. Забрали и Карелу, и Ямгород, и Новгород в итоге. Потому что на Новгород и Псков вообще-то давным-давно у Швеции была серьезная стратегема – создать там шведскую провинцию. Угу. Прямо в устье Невы. Таким образом, замкнув на себя всю торговлю через север-северо-запад Руси, всем мехом, деревом, воском и прочее. Угу. Так, чтобы уже безо всякого посредства, а непосредственно себе забирать все эти доходы.
Толково.
И вот все сложилось. А сопротивляться этим войскам вообще невозможно. Потому что вместе с ними наша легкая конница и стрельцы, да, это был прямо аргумент, против кого хочешь. Но когда мы остались один на один против этих наемных европейских войск, а с ними ничего не сделать, только вести партизанские действия. Сопротивляться им в поле невозможно. Можно попытаться отсидеться в городах, но опять же с переменным успехом, учитывая какое настроение в стране, так может со шведами-то получше будет, думают горожане. И совершенно не факт, что город будет насмерть стоять, потому что там ночью возьмут, какие-нибудь ворота откроют и все, потому что половине города вообще это неинтересно уже. Собственно, а за что мы будем воевать? Мы были бы не против. Кстати, мы, между прочим, уже воевали. Оказалось, это царь не настоящий. А кто сказал, что он теперь настоящий? Кстати, его вообще никакого нет. Поэтому кто бы смог сопротивляться шведам? Никто. Тем более, повторяю, что решительная военная сила, хорошо обученная, хорошо вооруженная, крайне умелая и с большим боевым опытом, возглавляемая отличным полководцем, у которого в среднем звене очень толковые командиры. То есть, это вот то, что у нас чуть не оттяпало весь север в итоге. Угу. Только потом война продлится до 1617 года, смута уже как бы закончилась. А мы будем все еще бодаться со шведами. Потом будут тяжелые переговоры и невыгодное перемирие. Очень невыгодное. И на кого может опереться в таких условиях семибоярщина? Только на поляков.
Господи.
Ну а на кого же еще? Потому что собственные города им, даже если подчиняются, то надежды, в общем-то, никакой на них нету. Потому что войска не будут воевать. Это уже понятно. Да и много ли их будет, тех войск? Ну, вот только то, что у них в Москве находится, московские стрельцы, московский городовой полк, боярский, ну, этого мало. Это то, что может неплохо прикрывать Москву, но то, чтобы разбить Лжедмитрия, это невозможно. Более того, Лжедмитрий уже, только не в Тушино каком-то там, а просто в Серпухове. И, кстати, в Кашире, тоже недалеко очень сильно от Москвы. И плюс ему еще Галич, Владимир и Суздаль присягнули. И уже платят ему налоги. Только поляки могут спасти. И как раз тогда уже не Филарет Романов подхватывает в полном смысле слова, а именно семибоярщина подхватывает в полном смысле слова проект под названием Владислав Жигмундович. То есть, именно в этот момент начинаются вот эти вот в горячей фазе переговоры, что в обязательном порядке он нужен нам немедленно. И договор подписывает через некоторое время сам Станислав Жалкевский. То есть, ну, от лица короля, понятно. Король-то занят немножко. И войско Жалкевского начинает двигаться на Москву. А одновременно на Москву начинает двигаться Лжедмитрий II, как разъездовые силы которого постоянно бьются с силами Жалкевского. Ну и чего? И все понимают, что это русский царь бьется с интервентами, которые пытаются захватить столицу. Знаете, какой у него орел вдруг сделался у Лжедмитрия, который был защитник православного отечества? Внезапно! И, кстати, в это время все знают, что Марина Мнишек рожает ребенка сына.
Ух ты!
Вот, у него наследник. Это будущий царь Иван. Иван Дмитриевич в честь деда. И уже совсем по-другому все это выглядит. Прям вот тут же это выглядит совсем по-другому.
Натурально какой-то калейдоскоп. С каждым поворотом все это. Картины чудовищнее и чудовищнее вырисовываются.
Так что бы ты думал? К сентябрю самозванец отбил и Почи, Постородуб, и Козельску поляков. То есть, нанеся им вполне конкретное военное поражение.
Угу.
Кто при нем был одним из топовых воевод, когда у него исчез и Роман Ражинский, и в конце концов Ян Сапега? Иван Заруцкий.
Ну, как?
Донской козак.
Угу.
И, пользуясь таким вот этим вот самым ореолом, он посылает везде своих эмиссаров, ему присягает Казань и даже Вятка, то есть кусок севера, нынешний город Киров, присягает Лжедмитрию. Более того, доходило до анекдотов. Когда в верный Москве город прибывали эмиссары Лжедмитрия II, начинали эти пропозиции зачитывать на площадях, их, естественно, сразу арестовывали. Вот немедленно. А толпа брала, била стрельцов, которые арестовали, била дворян и освобождала их.
Отбивали свои.
Да.
Да.
При этом у себя в Калуге Лжедмитрий II чувствовал себя крайне неуверенно. То есть, если вообще-то у него были серьезные успехи, опять, то внутри Калуги он чувствовал себя очень неуверенно, потому что он помнил, как было в Тушино, когда им все вертели, как хотели, что у него была какая-то оппозиция, которая вообще вела независимую от него политику. Ну, теперь у него вроде как новая боярская дума, и там есть, кстати говоря, вполне родовитые люди, настоящие бояре, и он им всем не доверял.
Угу.
Категорически. Он везде видел заговоры, с этими заговорами постоянно боролся, причем зачастую эти заговоры придумывали, ну и, конечно, опять же, это же наши люди, они все строчили доносы друг на друга. Через это все очень сильно страдали. При этом семибоярщина, заручившись поддержкой поляков, с польскими же контингентами вместе, в декабре 1610 года посылает войско во главе с Яном Сапегой для того, чтобы уничтожить самозванцев в Калуге, а Иван Заруцкий берет их и громит. Кстати, с поляками, с пленными, поляками и литовцами, конечно же, расправились просто чудовищно, потому что их всех приволокли в Калугу и начали топить в реке.
В чем смысл утопления?
Ну, то есть, позор, не было пленных, убили всех. То есть, пленных просто не осталось, никакого выкупа, ничего, поляков всех перетопили.
А зачем топили, почему не зарезали?
Чтобы вода вас унесла.
О, как.
Чтобы на русской земле, чтобы вас просто не было. Это такая показательная расправа. Конечно, Лжедмитрий...
А ну, это и... много было?
А?
Сотни, тысячи?
Там за тысячу человек утопили.
Однако.
Вот там был серьезный разгром, и больше тысячи человек попало в плен. И их всех того. Платье, оружие, деньги, конечно, забрали.
Само собой.
Естественно. При этом было понятно, что это, конечно, успех, но в Калуге оставаться просто опасно. Это недалеко от Москвы, относительно недалеко, удобный доступ из Вязьмы туда, в Калугу. Могут еще раз прийти. Не факт, что еще раз так хорошо получится.
Угу.
Он готовился к отступлению в Воронеж, имея в виду, что Воронеж будет настоящая столица России на некоторое время, пока он не отобьет Москву. А при этом ведутся переговоры с крымскими татарами, чтобы они атаковали московские пределы для того, чтобы занять некоторым образом войска семибоярщины. Но, однако, я недаром упомянул
всё о рядом, блин.
Страшной да, подозрительности, мнительности и даже жестокости к собственному окружению Лжедмитрия II. В частности, он поссорился, жестоко поссорился, обвинив его в измене со своим очень полезным союзником, касимовским ханом Ураз Мухаммедом. Каковой Ураз Мухаммед, обидевшись, отъехал в Касимов, но у него там вообще-то оставался сын в расположении Лжедмитрия II, который оставался верен самому Лжедмитрию II.
Угу.
Через некоторое время Ураз Мухаммед попросил охранную грамоту. Ну, он же не воюет против Лжедмитрия. Более того, долго воевал прямо за него.
Да.
Попросил охранную грамоту, чтобы встретиться с сыном. Лжедмитрий ему немедленно выписал охранную грамоту. Он приехал в Калугу. И там Ураза Мухаммеда схватили и казнили. Потому что Лжедмитрий заподозрил, что он не просто так приехал, а со значением.
Угу.
Бунт готовить. И с сыном-то он собирается не просто так поговорить, а на бунт его подтолкнуть. И поэтому касимовского хана взяли и казнили. При наличии охранной грамоты. А вот это, еще помнившие Ясу Чингисхана,
угу,
татары вообще не прощали, потому что, ну, в смысле, это твой гость.
Да, начнем отсюда.
Да, убить гостя.
Не говоря про бумаги.
Если уж ты имеешь в виду, что он на бунт кого-то подбивает, так ты просто не пускай.
Да.
Это очень просто. Ты просто не скажи, я тебе не дам охранной грамоты. Если ты приедешь, я тебя убью.
Да.
Ну все, вопросов нет.
Я и не поеду.
Сам приехал, сам дурак. Или вообще не приехал, ну тоже молодец. А тут гость, да еще под твое личное слово.
Получается, человек доверился вам, а вы вон чего.
Да, это вообще не прощалось у этих кочевников или вчерашних кочевников, или людей, которые почерпнули этой вот кочевой культуры, это не прощалось. И во время очередного отъезда на охоту, это же было очень важно, охотились на зайцев. Лжедмитрий ехал со своей охраной, которая состояла из касимовских татар под руководством Петра Урусова, крещеного служилого татарина. Они его просто в лесу зарубили.
Вот это да.
На этом, в общем-то, его история некоторым образом кончилась.
Вот какая тут, извините, опять «Игра престолов»? Ну, ёлы-палы.
С Лжедмитрием получилось так. И это вызвало чудовищное возмущение в обществе. Просто чудовищное, потому что было воспринято как цареубийство.
Угу.
Потому что, опять же, пока никто не знал, что это самозванец хуже первого самозванца.
Угу.
Тем более, что...
Наглый, как обезьяна, блин.
Тем более, что немедленно... В Пскове появился Сидорко-вор, Лжедмитрий III.
Сидорко-вор. Сидор-лютый, блин.
Но у него серьезных успехов не было. Больше в этой саге о нем не будет сказано ничего. Тем не менее, нужно же было как-то решать этот вопрос, потому что верные Лжедмитрию войска, они же есть. Вот они, царя не стало. А куда они придут, скажите, пожалуйста, теперь? Потому что, может быть, они просто пойдут жечь все вокруг. Кстати, некоторые так и поступили в итоге.
Буду жечь губить.
Да, часть перешла на службу к Сигизмунду III.
Угу.
Ну, в первую очередь, конечно, польско-литовская часть. Да. Что им тут теперь ловить? Потому что пока был царь Дмитрий Иванович, они имели в виду, что им наконец все заплатят и земли все отдадут. А теперь, собственно, человек, который им что-то гарантировал, все. Ну, тогда нужно было изловить со стороны семи боярщины, для окончательного решения вопроса нужно было изловить Марину Мнишек, потому что она продолжала упорно называть себя кем? Императрицей Всероссийской.
Угу.
Так как она хорошо говорила по-польски, естественно, наша полячка, она отлично знала иностранные языки, и она это везде подписывалась, что она императрица настоящая. А между прочим, а у нее есть сын. Сын Дмитрия Ивановича. Вот. Поэтому нужно немедленно решать вопросы. С Мариной Мнишек оставался Иван Заруцкий. Иван Заруцкий, что характерно, служил за Дмитрию II до самого конца, потому что он был уверен, что это настоящий Дмитрий Иванович. А раз царь, так ему изменять нельзя. А вот, собственно, царица. И Заруцкий возглавил остатки войска Лжедмитрия в Калуге, каковые не разбежались. И он выступал защитником Марии Мнишек, ее смогут арестовать только в 1614 году. Ее и Варенка.
Мелкого.
Да. С Варенком расправиться ему то ли 3, то ли 4 года. По-моему, 3 года ему было в 1614 году, когда его изловили. Его повесили в Москве зимой. Так как он был очень легкий и шея тонкая, петля не могла затянуться, он просто замерз насмерть, проболтавшись в петле несколько часов.
Бедолага.
Как это Мария Мнишек написали, что умерла с тоски по своей воле. Ну, то есть, ее кинули в тюрьму, она тут уже просто не вышла. Что характерно, пока разворачивались описанные события 610 года, Сигизмунд III прямо писал ей то, что совсем недавно писал Лжедмитрию II.
Угу.
А именно, он приглашал всех жить в Польшу. Никаких последствий. Более того, за обоими будет подтверждено полное право дворянства, земли, титулы, доходы. Просто прекратите сопротивление и переезжайте все в Польшу. На что Марина Мнишек ответила, что я вообще-то русская императрица, и прошу меня больше такими оскорбительными обращениями не беспокоить. Ты... В смысле, в какие дворянки?
Ты кто, пес?
Да, я хочу быть владычицей морскую, не хочу я быть дворянкой столбовою.
Да,
примерно... А, кстати, я уже.
Примерно как Иван Васильевич, кому он там английской королеве объяснял, кто он.
Елизавете,
и
да.
Кто она, ты овца, куда лезешь?
Да. Так вот, семибоярщина наконец более-менее свободно вздохнула. Более или менее. Потому что что? Потому что самое главное, что Лжедмитрий устранен. Фу, слава богу. Но устранение Лжедмитрия, почему как? Они, конечно, к этому семибоярщина не имела вообще никакого отношения, это была чистая случайность, просто потому что вот он закозлил так со своими соратниками, и вот как нездорово вышло. Ты бы хоть татар бы от себя устранил. Из охраны-то.
Это вообще.
Ну, или уж если они тебя охраняют, может, не нужно было их хана мочить, да еще по беспределу.
Да. Красиво получилось.
Весьма, весьма. Но самое-то главное, что как только был устранен Лжедмитрий II, стало не против кого дружить. Потому что пока был Лжедмитрий, часть городов, часть аристократии, часть служилого сословия, которое понимало, что это самозванец, и что он работает прямо против их интересов, они готовы были дружить с семибоярщиной.
Угу.
А теперь угроза исчезла. И семибоярщина стала вообще никому не нужна.
Идите лесом, да.
Да, тем более с какими-то, прямо скажем, очень сильно незапятнанными репутациями и очень сильно проявляемыми рваческими настроениями. Ну и тогда все у семи боярышек просто не осталось точек опоры, кроме поляков. То есть вообще, если они хотели как-то усидеть, нужны были поляки. И если 27 августа 1610 года был подписан договор о возведении на престол Владислава, то дальше нужно было как-то решить этот вопрос материально, то есть, чтобы мы тут сидели как временное правительство и точно усидели до приезда Владислава. А для этого нужно что? Польская оккупация Москвы.
Да, а там бы нашлась команда ликвидаторов, да, которым вы сильно мешаете. То есть, с моей точки зрения, все время вопрос жизни и смерти. Как вот это вот колебание произойдет, тут же образуются какие-то силы, которые вас всех завалить хотят. И а что делать-то? Я, слушай, вот натурально с ужасом. Это как качается маятник, кому куда бежать, кому за что хвататься, во что верить, кому доверять, где деньги получать, в конце концов. Туши свет, людей просто жалко. Вот она, рыл политик.
Да, и в рамках этого рыл политика в ночь с 20 на 21 сентября войска Жалкевского вошли в Кремль.
Ага.
То есть Москва была сдана полякам.
Ага, ага.
Этими этой самой семи боярщины просто Москву сдали полякам без всякой стрельбы, ночью тайно, чтобы никто не возмутился. А когда все проснулись, Москва была полностью под контролем польско-литовского гарнизона.
Вот это да.
Причем Станислав Жалкевский до последнего не хотел вводить войска в Москву. До последнего его просто уговорили.
Угу.
Натурально
угу.
уговорили. Потому что у него главная ударная сила – это конница. Конница в городе абсолютно бесполезна, тем более средневековый город с вот такими вот улочками.
Да, да.
И он вообще-то хотел перехватить монастыри вокруг Москвы,
угу.
чтобы жители все понимали про продовольствие. Потому что вы никуда мимо поляков не проедете. Ну и будете слушаться, соответственно, кого? Ну вот их, это наши союзники. Они заставили, буквально вынудили поляков зайти в Кремль. Жалкевский до последнего не хотел. И комендантом Кремля стал небезызвестный Александр Гасевский.
Угу. Фигурировал, да.
Так точно. При этом боярин Салтыков был его, как бы мы сказали, вторым воеводой. Они вместе управляли Москвой рука об руку, я бы сказал, в пароксизме сотворчества.
Угу.
Ну, конечно, все. Пиры. Назначение,
должностей.
Раздача немножко должностей. Что характерно, это было время такой настоящей полонофилии не только в Москве, но и во многих других местах России.
Угу.
Что поляки образованные, поляки всех победили. Там все говорили друг другу дякую постоянно, шановный пан.
Это шляхта.
Это шляхта, у нас укоренилось название, да. Она так и до Петра I проживет это название шляхта. У нас первое военное учреждение, это будет именно шляхетский корпус, учебное учреждение, я имею в виду, так и назывался, шляхетский корпус. И это же все на письмах сохранилось. Как они, например, бояре все себя резко стали называть сенаторы.
О-о-о.
Так гораздо лучше. Вот ты был только что боярин какой-то, а теперь сенатор.
Дурацкий, да.
Теперь а
цивилизация.
Приличный человек.
Европы.
Да, да, да. В Новгороде и в Москве стали резко чеканить, Новгород еще не был тогда, когда не был еще захвачен шведами, начали чеканить Владиславовки. имя Владислава Жигмантовича, господарь и великий князь всея Руси, Владислав Жигмантович, эти монеты есть, они очень редкие и чудовищно дорого стоят. Но, однако, печать началась по факту. Да, конечно, поляки из Москвы очень мало чем управляли. Потому что по-прежнему ситуация-то не поменялась, вся земля была разодрана. И тем более, когда вообще-то в Москву зашли поляки и ее захватили, слушаться эту самую семибоярщину перестало быть интересно кому бы то ни было. Ну, только если вот прямо сейчас у вас нету совпадающих на 100% интересов. У Новгорода были совпадающие интересы, например, некоторое время. Ну, или у вас прямо не стоит оккупационный корпус, который силой принудит вас повиноваться. Ну, на всю Россию такого не хватит однозначно совершенно. Тем более, основные части-то польско-литовского войска находились где? Да под Смоленском, который все еще сопротивлялся. И это были королевские войска, потому что ни Польша, ни Литва официально войск не предоставила, денег не выделила, и у короля, между прочим, кончались деньги.
Угу.
То есть, все висело вообще на волоске. Кстати, учитывая, что все висело на волоске, я не очень понимаю, почему Сигизмунд не пошел на конфедерацию через своего сына с Россией. Все уже, присяга была. Земский собор однозначно избрал бы Владислава Вазу царем. Только вот его бы перекрестили быстренько, и все. Там вопрос месяца-двух, когда соберется настоящий легитимный земский собор, и вся земля ушла бы под руку Владислава. Чего высиживал Сигизмунд, я вообще не могу понять. У него было очень непростое положение. Ну хорошо, возьмешь ты Смоленск. Дальше что? Кстати, тогда это был вообще не факт, что он возьмет Смоленск. У него просто кончались деньги. Он вынужден был всех своих запорожских и донских союзников, казаков, отпустить в загоны, то есть, чтобы они сами себе жалования награбили. Он не мог им платить.
Угу.
Что, кстати, добавило ему любви немедленно. А заодно и запорожским, и донским казакам. Если раньше вот этот вот литовец – это было что-то очень неприятное. Ну, потому что они уже успели немало отличиться там, и самостоятельными какими-то небольшими отрядами, и более-менее централизованно из Тушинского лагеря, и крупными отрядами, вот как, например, ребята Александра Лисовского.
Угу.
Вот их не любили. А к казакам отношение было совершенно ровное, потому что одни на Дону, другие где-то там, на Украине, на Южной нашей, и что, они далеко. Более того, они еще и какую-то пользу могут принести, когда татарский набег будет. Так что логика действий Сигизмунда III от меня, прямо скажем, ускользает. Он мог бы оказаться главой конфедеративного государства. Это был такой не журавль в небе, а синица в руках.
Угу.
То есть, серьезно, захватить Россию этими силами, даже Москву удержать было бы сложно по-настоящему. Ну ладно, удержишь Москву, остальная Россия, это не Москва.
Да. Ну давайте хоть что-то выкружим.
Так
да.
Я говорю, вы могли всю Россию себе выкружить. И история бы очень сильно по-другому пошла после этого. Просто очень сильно. Потому что у нас бы, ну, как минимум на поколение, сам Сигизмунд и потом Владислав.
Угу.
Это было бы одно государство – Россия, Польша и Литва. Кстати, самое могущественное в Европе.
Опасное, да.
Да. То есть, просто больше страны не было бы ни у кого с гигантскими ресурсами, учитывая и Литву, и Польшу, с очень большим человеческим ресурсом. Там бог его знает, как бы это повернулось. Вообще, турки дошли бы до Вены, вот тогда, когда они дошли, может быть, их раньше бы раздолбили.
Позволили бы им.
Да, это, ну, опять же, это уже вопрос для альтернативной истории, для какой-то альтернативной фантастики. Не готов сейчас об этом рассуждать, но у Сигизмунда был реальный шанс править Россией через своего сына, а потом его сын, ну, как минимум на протяжении своей жизни, получил бы власть над тремя крупнейшими, мощнейшими государствами сразу. Но нет, из-за чудовищного упрямства и упертости Сигизмунд продолжает пытаться взять Смоленск,
угу.
А страна вся смотрит в огромной задумчивости, что это сейчас происходит. В Москве разместили, в Новодевичьем монастыре разместился основной гарнизон, 6 тысяч человек при 800 пехотинцах, иноземного строя немецкого и 400 гайдуков. Полки возглавляли, ну понятно, верховное руководство было возложено на Александра Гонсевского. Александр Зборовский, Людвиг Вейхер и Мартин Казановский. руководили 4 полками, каковы размещались в Москве. Кстати, очень серьезная сила. К этим самым силам нужно посчитать, что там же было на каждого расположено еще по 2 слуги, возможно, даже боевых слуги, потому что там было очень много тушенцев, которые к ним примкнули. То есть 6 тысяч как минимум нужно вдвое умножить. Угу. Это вот будут те силы, угу, которые разместились в Москве. Причем Жалкевский был умный, мы это уже поняли. Как военачальник, к нему вообще ноль нареканий. Он разместил блокпосты, как бы мы сказали, по всей Москве, причем так, чтобы они могли или очень быстро прийти друг другу на помощь, или по относительно торным улицам свалить в Кремль, если вдруг будет восстание. Мало ли что. При этом сам Жалкевский пробыл до ноября, после чего основные силы от Москвы свернул и убыл к Смоленску. Сам он разместился штаб-квартирой между от Вереи до Можайска. То есть он был или там, или там. Угу. Ну а в 611 году начинает формироваться первое народное ополчение. Потому что стало совершенно понятно, что ничего хорошего вообще из этого всего не получится. Уже, можно сказать, в 610 году начинается народное низовое сопротивление всему, что происходит у нас на Руси. Начинаются формироваться отряды партизан, причем партизан не настоящих, потому что настоящий партизан – это от слова «парт», то есть часть какая? Воинская.
Регулярного войска.
Которая оставлена в тылу врага или заброшена в тыл врага для проведения каких-либо операций. А это вот партизаны в смысле Второй мировой, Великой Отечественной. То есть на местах люди, обалдевшие от всего, что происходит, формируют отряды самообороны. После первоначальных военных успехов, когда, казалось бы, русская армия рассеяна, разгромлена, лишена руководства, вообще-то ничего не закончилось. Партизанские народные действия против интервентов продолжались. Активно проводились именно рейдовые операции очень маленькими контингентами. И в условиях зимы эти контингенты самым широким образом использовали перемещение на лыжах, что, в общем-то, в условиях наших зимних покровов весьма логично. Потому что только так можно было быстро и незаметно, в особенности небольшим отрядом, перемещаться в тылах польско-литовских войск. У нас здесь образ сибирского лыжника, сибирского служилого человека на лыжах 17 века, но в смутное время в наших подмосковных и там, новгородских и так далее лесах выглядели они примерно так же.
Как это на Западе их? Герильеро.
Герильеро, да. Инсургенты.
Угу. Вот они же ребелзы, да.
Они же ребелзы, или как их называли в Польше, просто шиши. Или шиши. Не знаю, как правильно ударение ставить.
Почему?
Не знаю. Вот шиши и все. Как переводится, не имею ни малейшего понятия. Нужно посмотреть. Так вот, это отряды самообороны, что когда к тебе придет очередной разбойник, а по-другому их воспринимать было уже невозможно, да, это даже не прикрывается именем Лжедмитрия II, который, ну, вышибает последние, ну, налоги государевы.
Да.
То есть у него хоть какая-то видимость закона есть. А это просто к тебе приходят какие-то казаки,
грабеж, да,
или литовцы, один хрен, честно говоря, и начинают, а вот эти уже никаких налогов не взимали, они просто забирали тупо все. А зимой, ну, это финиш.
Смерть.
Конечно. Да. Тем более, что если более-менее крупный отряд, так они еще и дома на бревна раскатают, чтобы было чем топиться в лесу.
Угу. Спасибо, блин.
Вот. Поэтому нужно просто как-то выживать. Угу. Вот натурально. Просто как-то выживать. И формируются отряды местной самообороны. Конечно, в них были включены, и только поэтому они и действовали хоть сколько-то эффективно, в них были включены служилые люди.
Могли объяснить, что и как. Да?
Стрельцы, городовые казаки, дворяне, их послужильцы, которые вокруг себя собирали эти отряды, ну, как обычно, просто крестьян или разбежавшихся горожан. И вот они-то, кстати, оказываются очень неприятным сюрпризом. Потому что раньше, ну, раньше на всех этих поляков, литовцев смотрели как на союзников какого-то нашего полководца.
Угу.
Ну, может, мы его не любим, а может, любим. Это в зависимости от территории очень сильно колебалось отношение, тем более, что далеко не все они вели себя так же, как, например, Лисовский. Далеко не все. То есть, чтобы вести себя настолько гнусно, это нужно было перешагнуть все-таки через некоторые барьеры, какие даже перед военным человеком 17 века все-таки стояли. То есть, нужно было отморозиться полностью. И кто-то, например, воевал за царя, А значит, ему сопротивляться нельзя. А теперь у них у всех просто загорелась земля под ногами. Потому что нельзя просто так выйти без риска напороться на отряд этих самых шишей.
Угу.
Где-то примерно тогда же из этой среды родилась легенда об Иване Сусанине. Потому что, вполне очевидно, местность иностранцы знают плохо. Примерно дистанцию и направление прикинуть-то они могут,
угу.
Но у нас тут такие дороги, ух, до сих пор не очень местами. Поэтому нужен проводник, проводников насильно изымали из сел, заставляли проводить себя, и некоторые в самом деле заводили их в засады.
Ну, я вот про это все время и думал, что, скорее всего, это засада, а не болото, так скажем.
Не, ну могли, между прочим, просто завести непонятно куда.
Угу.
И сказать: а я теперь не знаю, куда идти. Выбирайтесь сами.
Куда ты завел нас? Не видно низги. Идите за мной.
Вот. Это такое коллективное собирательное нечто, Иван Сусанин. Мы не знаем, был ли конкретно человек по имени Иван Сусанин, но таких Иванов Сусанинов были просто десятки. Каковы оказывали низовое сопротивление. И вот из этого низового сопротивления рождается идея, что вообще-то с этим мириться невозможно.
Угу.
Потому что все это настоящая измена. По-другому назвать это нельзя. И начинает собираться первое земское ополчение, которым руководит Прокопий Липунов, Иван Заруцкий и князь Дмитрий Трубецкой. Это все герои, вообще-то, Лжедмитрия II. Но
ситуация изменилась.
Царя-то убили.
Угу.
Они же не считали себя царевыми изменниками. Они просто знали, что царя убили. А теперь никакого царя нет вообще, а в Москве оккупанты. Кстати, между прочим, Владислава почему-то не присылают.
Угу, угу.
Так это, может быть, обманом вас заставили в это поверить, потому что уже времени, чтобы его прислать, было с избытком. Может, вы в самом деле обманываете. Словом, стало понятно, что терпеть больше нельзя. Оставалось дождаться какого-то сигнала. Ну, чего-то, что вот подтолкнет людей к открытому, прямому, организованному сопротивлению. Ну и, конечно, тут выступил патриарх Гермоген, который написал воззвание, распространенное по основной части городов, причем вплоть до Сибири. Ну там насчет того, что наше отечество расхищаются, над иконами и храмами надругаются, невинную кровь проливают, и что бедствий из бедствий, которые мы, значит, испытываем, нигде даже описано не было. Давайте что-нибудь уже сделаем. Но самое главное, что клич-то был кинут.
Угу.
И, конечно, первым отозвался один из вернейших сподвижников Лжедмитрия II, Прокопий Петрович Липунов, который был рязанский воевода, в этот момент находился, собственно, в рязанской земле у себя на базе, и, отозвавшись, он принялся собирать ополчение. Причем Рязань – это очень большая территория, там можно серьезные войска собрать, там много служилых людей, по отечеству и по прибору живет, там есть собственные стрелецкие приказы.
Масса ветеранов.
И присутствуют ветераны, да, и так как царя нету, нужно выступать для того, чтобы царя наконец избрать. И вот они собираются. Причем об этом сразу же, конечно, узнали казаки. Опять же, чьи казаки? Так все того же Лжедмитрия II во главе с Заруцким. Каковой Заруцкий прибывает к Липунову вместе с казачьими отрядами. Какое-то количество даже запорожцев к ним примкнуло. То есть, что казачество не было единым в то время, да и никогда, пожалуй, оно не было по-настоящему единым, пока его не привели к центральному подчинению уже в романовскую эпоху. Собираются очень серьезные силы. Каковые силы начинают собирать налоги, повинности, чинить дороги, мосты. Это вот опять же то, с чего мы начинали в самом начале. Страна вроде бы уничтожена.
Угу.
То есть страны как таковой нету. Да. Есть какие-то города, веси села, одни думают про такое, другие про совершенно другое. Ну, это все, конец. Больше нет никакой страны. Это в самом лучшем случае новое издание феодальной раздробленности. Однако на местах все равно собираются подати, формируются ополчения, проводятся какие-то смотры, чинятся стены. Это потому, что серьезнейшее земское самоуправление на местах. Каковое нам досталось от Ивана III-Ивана IV. Каковые, несмотря на вполне конкретные абсолютистские мечты, отлично понимали, что это что-то такое в будущем, возможно, получится, но пока никак. пока мы просто не можем, например, Сибирью управлять в ручном режиме. Просто не получится из-за средств связи. Поэтому на местах всем будет управлять самоуправление. В руках какового самоуправления оказываются грандиозные возможности, ресурсы и полномочия. Каковые полномочия? Только что мы видели, как страну разорвали на части, потому что никто никому ничего не может приказать. Вдруг. Но они же страну и удержали, потому что это была вот та самая арматурная сетка, которая скорее походила, наверное, на паучью паутину. Если вы ее порвете здесь, это не значит, что паутина перестанет работать. Она вот такая вот ячеистая вся. И вот эти вот ячейки самоуправления...
Сетевая структура.
Да. Ячейки самоуправления, принимая строго демократически тот или иной выбор, осознанно этот выбор проводили в жизнь потом. Потому что если вы все приговорили делать так, то ты потом изволь соблюдать. Потому что ты не можешь сказать, что ты в этом не участвовал. Ты потому что в этом участвовал, и это был твой осознанный выбор. Ты мог сказать свое слово «нет», свое слово «за», но ты не сможешь сказать, что ты не участвовал в обсуждении. А раз вы все участвовали, вы и действовать будете заодно.
Соучастники.
Вы и действовать будете заодно. Незамедлительно поляки среагировали, потому что опасность была осознана очень быстро. Что такое рокош, поляки знали очень хорошо, потому что там присутствовало много участников недавнего рокоша. А это, по польским представлениям, был он, рокош, надо было реагировать, потому что штука опаснейшая. Но они и среагировали. Для чего? Немедленно позвали испытанных специалистов, запорожских казаков.
Эти не подведут, да.
Да, запорожцы радостно прибыли на место и заняли несколько городов. Например, Пронск в Рязанской земле. Липунов среагировал, из Пронска запорожца выбил, занял Пронск, после чего запорожцы вернулись, самого его осадили. И кто его деблокировал? Дмитрий Пожарский, тот самый. Причем Пожарский выступил в данном случае не очень умно, как тактик, потому что он сам квартировал в Зарайске, там собирал войска. Он выступил из Зарайска, отбил Пронск, освободил Липунова из осады, а в это время казаки взяли Зарайск. Поменялись. Тем не менее, из Зарайска тоже казаков вышибли. Ну и тут, наконец, начали собираться прекрасные люди. И Трубецкой, и Масальский, и князья Пронский, и Мансуров, Нащекин, Волконский, Волынский, Измайлов, Вильяминов, Козловский, не родственник знаменитому Шептуну актеру. Ну и, конечно, именно в этот момент возвращаются тушинские казаки, Заруцкого и еще одного атамана, которого мне очень нравится, как звали. Андрей Захарович по фамилии Просоветский.
Бывает же.
Он был просоветским задолго до того, как это стало мейнстримом. И вдруг мощнейший, богатейший и важнейший на юге северо-восточной земли город выступает с поддержкой первого ополчения. Нижний Новгород. Торговые ворота на Волге вообще. Торгово-логистические. Потому что где идет торговый караван, там и войско всегда пройдет. Это прямо вот наш выход на Волгу. А там рыбная ловля, там торговля. Там...
Каспий, Пиран. Там
вообще все. Нижегородская ярмарка – центр мира натурально.
Безо всяких скидок.
Так точно. И это большая казна. Очень много народу. То есть, поддержка Нижнего Новгорода сразу обеспечила прочнейший тыл и большой серьезный авторитет для всего первого ополчения. Потому что... Ровно оттуда начали присягать и Вологда, и Галич, и Кострома, и начинают присылать войска, что самое главное. То есть, это было именно земское ополчение, это не были какие-то восставшие против семибоярщины авантюристы, у которых были, может быть, большие войска, может быть, маленькие. Нет, это самое главное не в численности, самое главное, что это земля сама стала присылать эти самые войска, деньги, продовольствие, пороховой припас, свинец и прочее, все, что необходимо. Почему я говорю, что это важно? Ровно потому, что даже если бы, например, Прокопий Липунов, Прокопий Петрович бы собрал настолько много войск и так бы ими хорошо командовал, что они бы выбили поляков из Москвы, это была бы инициатива Липунова. Удачная, неудачная, но это была бы его частная инициатива. Но вот сколько бы людей ни приходило, они приходили со земли. а значит, что русская земля демократически на уровне решения земств, земских этих самых вот ячеек, а в эту ячейку, между прочим, входило все. Потому что, конечно, первую роль играли военные корпорации. Но военная корпорация, если крестьянские общины откажутся вам давать деньги, в то время, когда, тем более, что во времена смуты крепостничество, с крепостничеством были большие проблемы, в основном крестьян, конечно, можно было заставить, но лучше было бы с ними поговорить, потому что крестьяне организовывают отряд этих шишей. Если вы не хотите, чтобы эти шиши действовали против вас, у вас в тылу с крестьянами придется договариваться. То есть тогда не было центральной власти, которая могла бы отдать приказ, причем приказ, который все бы послушались.
Да.
Поэтому, например, если отряд приходит из Галича, Галича Мерьского, конечно, а не Галича Южного, если приходит отряд из Галича, то будьте уверены, это решение, которое было принято и воинской корпорацией, и крестьянскими общинами, которые согласились их обеспечивать и, возможно, дать посошный урать. А это значит, что это не просто воинские корпорации послали какую-то силу для решения тех или иных задач, а это земля, русская земля послала этих людей, снабдила их. Здесь мы видим археологический фрагмент бахтерца, вот того самого доспеха, который мы только что видели в современном реконструированном виде. Тут несколько другой тип, но тем не менее смысл ровно тот же. Вертикально ориентированные ряды небольших пластинок, которые вплетены в тело кольчужной ткани, соединяясь между рядами тройными звеньями кольчужного плетения, что давало, как я уже говорил, очень большую гибкость и изрядную защиту, что очень важно в конном бою. Вот типичный мушкетный ствол, который очень хорошо видно, ровно потому, что он тоже разобран, то есть лишен ложа и замка. Поэтому вот тут мы можем посмотреть, как выглядел мушкетный ствол сам по себе. Казалось бы, просто железная труба, но на самом деле для своего времени высокотехнологичные изделия, очень требовательные к материалу и выделке. Поэтому, несмотря на то, что огнестрельная пехота, что в Западной Европе, что на Руси, в России, была куда менее требовательна к человеческому материалу по сравнению с знаменитыми испанскими терциями или куда более ранними ланцкнехтами начала 16 века, которые в основном были предназначены, как бы мы сказали, для хождения в штыковую атаку, то есть для рукопашного боя, а значит, должны были быть серьезно одоспешены и очень серьезно подготовленными. Тем не менее, массово вооружить пехоту вот таким высокотехнологичным оружием могло только серьезное государство, в идеале настоящая империя, какова и становилась на наших землях.
Да, конечно, купечество чуть не забыл. Деньги-то, собственно, наличные. Важнейший момент, да.
Если еда понятна от крестьян, то денежки они могут быть в товарном количестве получены только от купечества. Поэтому это именно русская земля среагировала. Пока не важно, удачно или неудачно, это движение всего общества. С, конечно, еще пока далеко не всей территории, но с вполне представительной территории. И что характерно, с северо-восточной, откуда вообще есть пошла русская государственность. Ну и начинается поход. 8 февраля выступают из Нижнего Новгорода ополченцы, руководил ими князь Репнин. Потом 17 февраля во Владимире Репнин соединяется с просоветским атаманом. Дальше к ним присоединяются Измайлов и Масальский. Они соединяются с Трубецким, с князем Пожарским, напомню тогда, зарайским воеводой. И все они идут на Москву, каковой достигают 19 марта 1611 года. И причем Москва немедленно отзывается народным восстанием. То есть Москва буквально вспыхивает. Польский гарнизон и войска, верные семибоярщине, вынуждены давить восстание силой. А буквально залили кровью Москву, и самое главное, что подавить-то его до конца и не смогли. То есть его смогли как бы притушить, обезопасить Кремль. Кремль никто штурмом даже приблизительно не мог взять в то время.
Вот так выглядел Кремль в начале 17 века. Именно вокруг него именно в таком виде развернулись восстания против Лжедмитрия I, восстание 1611 года. Это, по сути дела, свидетель всех этих буйных, очень тревожных событий.
Но самое главное, что восставшие дождались непосредственного приближения войск первого ополчения к самой Москве. И они просто пустили войска первого ополчения внутрь внешнего обвода стен. И зашли колонны князя Пожарского, Колтовского и Бутурлина. Причем Пожарский сражался на Сретенке, разбил отряд польских наемников и погнал их в Китай-город. Бутурлин наступал с Яузы, а отряд Колтовского захватил за Москворечье. Причем, да, это было, кстати говоря, не все войско ополчения, это был только авангард. Ополчение с Прокопием Липуновым пока еще подступало. Угу. Если поляки не могли справиться с авангардом, ну, ровно потому, что их город поддерживал, то что будет, когда придут основные силы? Ну, и тогда Александр Гасевский среагировал безошибочно. Он зажег за Москворечье. Специальные отряды ходили и прямо пускали пал по домам так, чтобы все пошло в сторону наступающих. И пригороды Москвы просто выгорели. Там наступать стало просто невозможно. Нужно было просто уйти, чтобы не сгореть. Угу. Москва-то деревянная.
Да, да.
А я представляю себе, когда у тебя от дома до дома, там, ну хорошо, 5 метров. А там у тебя двухэтажные деревянные дома весом в несколько десятков тонн полыхать начинают.
Когда хорошо загорится, то и 25 не поможет.
Не поможет совершенно. А это же, повторяюсь, это же улочки вот такие. Вот там начнется этот огненный смерч.
Да, да, да.
И вы, скорее всего, даже не сгорите, не успеете, задохнетесь. Просто кислород выжжет, и все. Конечно, нельзя не отметить, что под это дело, ну, раз горит. Угу. Начались массовые грабежи, в которых участвовали далеко не только поляки, но и просто москвичи, заодно решая некоторые свои проблемы. Кто-то кому-то должен был, там ипотека, у кого-то. Да, все, да, да. Все кредиты закрылись в этот момент.
Кассировали, да.
Да. Заодно разграбив церкви и монастыри, которые находились в зоне потенциального пожара.
Что, смотреть, что ли? Спасали фактически.
Спасали фактически, да. 20 марта поляки перешли в контрнаступление на Лубянке. Там как раз стоял Пожарский, который получил тяжелую рану, перестал мочь командовать, его вынуждены были эвакуировать в Троицкий монастырь. Но вот поляки не смогли выбить восставших из-за Москворечья. То есть станция метро Полянка удержалась. И 24 марта, наконец, к Москве подошел просоветский атаман с казаками, но, правда, его Александр Зборовский отбил, он с потерями вынужден был отступить и осесть в Гуляй-городах. И только 27 марта, за 2 дня до моего дня рождения, видимо, со значением, Липунов привел отряды первого ополчения к Москве. Однако взять ни Китай-город, ни тем более Кремль ополчение не смогло. То есть они вынуждены были встать лагерем рядом, точно так же, как когда-то дважды Тушинский, а потом Калужский вор. То есть охватить Москву кольцом было просто невозможно. Для этого нужны были десятки и десятки тысяч человек с постоянно налаженным снабжением. То есть они остановились, разбили осадный лагерь, постоянно угрожали полякам в Москве, не давали им оттуда спокойно выезжать. И начали формировать Земский собор. Угу. Сразу скажу, что несмотря на серьезную часть земли, которая поддерживала, включая татаров, поддерживала первое ополчение, настоящий Земский собор собрать не удалось. Потому что первую скрипку в ополчении играли вполне очевидно. Дворяне Прокопия Липунова, которые в основном концентрировались вокруг Прокопия Липунова, а с другой стороны казаки Ивана Заруцкого и атамана Просоветского. И у них были просто диаметрально противоположные устремления. Они, обсуждая проект, который должен был бы обсуждаться на Земском соборе, должны были внести туда некоторые требования. А требования казаков и требования дворян совпадали только в одном. Надо поляков выгонять. А вот что будет дальше? У дворян давным-давно, со времен еще Ивана Грозного, было одно требование – введение крепостного права, потому что они не могут, когда земля то с крестьянами, то без крестьян. Мы с этого начинали. В самой-самой нашей первой беседе крестьяне могут уйти, их могут увезти, А надо так, чтобы ты точно знал, что у тебя будут крестьяне, чтобы точно знать, сколько у меня будет доход в этом году, в следующем и через 15 лет. И быть уверенным в том, что у меня будет конь, сабля, кольчуга, шлем, послужилец. Вы же требуете это все у меня. Угу. И обязательно потребуете. Сейчас мы царя изберем, он снова будет это требовать. Нельзя ли сделать так, чтобы эти требования мы просто могли исполнять? А это можно сделать только при помощи введения все более и более ужесточающейся крепости для крестьян. Для казаков это все было мало интересно.
Да.
Потому что, если вы введете бессрочный сыск, так это нам придется кого? С Дона людей выдавать? А с Дона нельзя людей выдавать, иначе какие мы казаки? Это просто бессмысленно. Казаки это хорошо тогда, когда вот ты уехал на Дон и все, пропал. Ни налогов, ни приказов, ничего. А вот помощь от царя нужна, ну, потому что, например, пороха прислать было бы неплохо, да. Пуль, денежного довольствия какого-нибудь. Почему? А ровно потому, что если что, мы же будем вас от татар спасать и от нагайцев. Но налогов платить.
Нет.
У нас налог кровью. Поэтому для казаков вот эти вот идеи насчет ужесточения крепостного права, они были какие-то довольно странные. Просто зачем?
Это у вас тут. В средней полосе давайте будет вот так, а у нас не так.
Да. Для татарских мурз, которые тоже играли, прямо скажем, не последнюю роль в первом ополчении, и те, и другие были совершенно чужими людьми.
Угу.
Более того, эти чужие люди уже все перелаялись, перессорились, и вместо того, чтобы брать Москву, а ради чего пришли-то, они какие-то странные пропозиции строят. Которые вообще непонятны этим людям, татарам я имею в виду.
Угу.
Просто о чем вы вообще говорите? И все перессорились просто чудовищно. То есть они даже Земского собора собрать не смогли, потому что они затормозили на уровне проекта Земского собора. Просто не смогли договориться. Ну и, конечно, две харизматичнейшие фигуры, которых мерил своей личностью рядом Лжедмитрий II, это Прокопий Петрович Липунов и Иван Заруцкий. А кто командовать-то будет? Они же собрались добровольно. У Заруцкого толпа казаков с Дона и примкнувшие к ним. У Липунова дворяне, дети боярские. Они непонятно, кто будет старшим. А коллегиально таким войском управлять нельзя. Потому что если у войска два управляющих, то это не войско. Это два войска в самом лучшем случае. А скорее всего, это может быть два враждующих войска, которые вдруг почему-то находятся в одном лагере. Так как это все было прямо под Москвой, то есть на очень небольшом расстоянии, Александр Гонсевский понимал, что там происходит. Почему он понимал? Да потому что он сам неоднократно бывал в таких ситуациях. То есть для него это было, вот он там как рыба в воде. Он все понятно, друзья, все с вами понятно. И кроме того, перебежчики бегают туда-сюда. Потому что даже опять же это. Господи, даже во время Второй мировой умудрялись быть перебежчики как с одной стороны, так и с другой стороны. А тут-то вообще вопрос не национальный, вопрос феодальный. Поэтому люди очень легко перелетали со стороны на сторону, кроме того, ну как-то там по-родственному общались. Это же одна и та же Москва, считай. Поляки были очень хорошо информированы о том, что происходит в лагере первого ополчения. Кстати, в лагере первого ополчения были не хуже информированы о том, что происходит в Москве. До сих пор вопрос, это было стихийное восстание в Москве против поляков или оно было согласовано, уж больно удачно получилось. Я бы сказал, скорее всего, что оно было согласовано. Доказать никак не могу, но просто исходя из логики развития событий, было бы очень странно, чтобы бойцы первого, ну, командиры первого ополчения, имея постоянные связи с Москвой, не организовали там восстание. Я вот в первую очередь попытался именно так и сделать.
Ну, даже если оно сорганизовалось само, то, наверное, как-то общались, какие-то советы давали, обещания. Мы уже вот-вот на подходе.
Да, и, собственно, кто откуда пойдет, кто кого поддерживать
где
будет.
Где кого запускать.
Да, линии прохода через город, чтобы вас просто провели, чтобы не потоптали друг друга.
Да.
Да,
ну, уж как минимум согласовано, да.
Да. Поэтому Александр Гонсевский очень неплохо знал, что там происходит. И тогда он пошел на военную хитрость. Очень несложно он поступил. Прям максимально в лоб, я бы сказал. Были сфабрикованы грамоты, где Липунов информирует окружающих тайно что как только будет избран царь, Липунов посоветует ему уничтожить казачество. Вообще. Потому что казаки должны быть похолоплены.
Угу.
Ну, потому что они же разбежались.
Да.
Значит, нужно их вернуть обратно, похолопить. Ну, понятно, там есть уважаемые люди, типа Зародского, но они дворянами будут, а в чем проблема? Может, даже боярами. Угу. А казачество будет уничтожено. И казаки, конечно, сожрали это дело, потому что они все были очень нервные, потому что у них постоянные были дрязги с Липуновым. А тут о! Так вот, это не просто так. Вот казачество же, оказывается, уничтожить хочет. И его вызвали на казачий круг Липунова. А он взял и пришел. А там слово за слово, они опять поскандалили за Заруцкий, мы его просто зарубили саблями Липунова. Таким образом, ополчение номер один лишилось своего главного организатора.
Нафига он пошел-то? Зачем это?
Просто поговорить.
Поговорил.
Поговорил, да. Это случилось 22 июля 1611 года. После чего надо ли говорить, что...
А в чем смысл был этих грамот? Выбесить казаков, чтобы они тебя зарубили, что ли? Ничего не понял.
Нет, это тайные грамоты, которые распространяли поляки, ну, в смысле, поляки и литовцы.
Я пропустил, да.
Эти хорошо. Самые грамоты перехватили, естественно, ну, их да, сделали да, так, да. Что их перехватили да, казаки.
Да. Подкинули.
А там, ну да, причем там не одну, видимо, грамоту, то есть, было неоднократно, что он прямо рассылает по городам и весям, что готовьтесь к ликвидации вообще казачества, они уже задолбали эти казаки.
Удачно получилось, молодцы, молодцы.
Вот, и все, раз, и нету главного лидера ополчения, после чего... О, половина дворян просто покинула первое ополчение, до свидания. Ну и вообще, часть дворян, конечно, осталась, но даже та часть дворян, которая осталась, они скорее от безысходности остались, а не от большого желания за этих казаков воевать, которые взяли и Липунова, рязанского воевода прославленного, зарубили.
Жалко.
Да. А как только дворяне ушли в таком количестве, вообще забудьте про штурм Москвы. Вы просто будете рядом сидеть и дожидаться, пока наконец, ну, например, из Смоленска не придет королевское войско и вас не разнесет в дребезги. Да, конечно, гарнизон не мог бы справиться даже с остатком первого ополчения. Ну, маленький он.
Угу.
Там регулярных настоящих войск 6 тысяч человек. То есть снять осаду он не может. Но и первое ополчение не может вообще никак зайти в Москву. Более того, им остается что-то высиживать, и что они не высидят ничего хорошего, вот это с гарантией. Потому что как только закончится осада Смоленска, просто засекайте время, когда придет регулярное королевское войско. А вот оно-то вас раскатает, не сомневайтесь, там будет нормальная полевая артиллерия, там будут те самые гусары, вы, кстати, их все видели. Там будет пехота гайдуческая, которая может на приступы ходить вполне себе. В общем, что-нибудь хорошее с вами случится. Но расходиться невозможно, потому что как только вы разойдетесь из лагеря, вас поодиночке переловят и передушат. Причем очень может быть, что свои. Ну, потому что дворяне за Липунова могут отомстить. И поэтому вот все. Первое ополчение как феномен, который составлял серьезную угрозу полякам и даже чуть не взял Москву, оно просто исчезло. Причины вполне понятные. С самого начала не было никаких договоренностей, они воевали против поляков. Оккупанты – это очень плохо, но толковый план всегда отличается тем, что он составлен не против чего-то, а за что-то. Просто потому, что против чего-то – это препятствие, которое стоит на пути к цели. Цель-то у вас какая? Вот не было этой самой цели. То есть заранее не договорились. Давайте его сейчас накрячим поляков. Давайте. А дальше что? А дальше я буду главный. А вот считай, что я буду главный.
Да, да.
Сам дурак. Знаешь что? Сам дурак. Ну и вот так, как в детском саду взяли, кого-то зарубили. Отлично просто. Ну и, конечно, несмотря на поддержку серьезных городов, наподобие Нижнего Новгорода, не было организовано снабжение по-настоящему. То есть линии подвоза, кто будет деньги поставлять, в каком количестве, кому какая зарплата положена и положена ли вообще. Ничего этого не было ясно. И как бы слава богу для рядовых ополченцев, что это ополчение как нечто большое, единое целое, так быстро развалилось. Потому что если бы Липунова бы не зарубили, все было бы в порядке, они бы сидели, гавкались друг с другом в этом самом осадном лагере, только они бы через... Вот опять же, очень непродолжительное время стали бы вести себя точно так же, как тушинские войска, разочаровав, а потом и выбесив просто мирное население вокруг. Знаете, его грабить начали.
Да, да.
Им откуда надо получать.
Перегрызлись, окружающих выбесили, дальше резня с известным закономерным итогом.
Почему очень может быть, что они до резни-то не дожили бы? Может быть, уже к тому времени местное население воспринимало бы поляков как освобождение вот от этой сволочи.
Да, да.
Тем более, что чуть-чуть посидев и вот немножко подумав, я думаю, не составило бы труда вспомнить, откуда все эти люди. Это же воровские люди от Лжедмитрия II в огромной массе. Уж офицерьё-то все у них, эти шакалы воровские.
Да.
Ну, а значит, они вполне очевидно и закономерно, что они ведут себя как скот. Они уже как-то раз себя так вели. Мы вам поверили, что вы исправились, и очень зря. Пускай лучше поляки все захватят. Ну, вот серьезно.
С ними порядку больше. Да.
Да. По крайней мере, король Сигизмунд нам царя обещает. А вы... И поэтому вот тут вот можно сказать, что, конечно, они сами себя спасли от, ну, как минимум, крайне гнусной репутации. Конечно, для Ивана Заруцкого все кончится плохо, потому что он сохранял кому верность, так Марине Мнишек. Она же за ним находилась, он же был ее защитником. И они с Трубецким, с князем, досидят под Москвой до прихода войск Пожарского, второго ополчения, которое воспоследует 24 июля 1612 года, ну, то есть через год. После чего казаки Трубецкого, да и казаки Заруцкого вольются в второе ополчение, составив единое земское ополчение, а сам Заруцкий вынужден будет бежать. Ну, потому что пришли войска, которые совершенно очевидно будут ему мстить. Значит, нужно бежать. Он бежит в Астрахань, там его в конце концов отловят. Но это будет уже совсем-совсем потом. Таким образом, у нас остается поговорить о сборе второго ополчения и о его успехе, а также про автопати, что было после успеха.
Повторюсь, немедленно в телевизор, минимум 10 сезонов добавить. Сексу, алкоголизма, наркомании.
Смешных разговоров.
Шуток, да. Все поделить. Верхушка, середина, низы. Кто там где. Были же, небось, те, кто насквозь все это прошел от начала до конца, непрерывно переприсягая, перебегая туда-сюда.
Ну, например, прекрасный был крестьянин Козьма Тимофеев, каковой прославился по-настоящему, потому что он смог довести послание Скопина-Шуйского до Василия IV. Он там прям, его едва боярином не сделали, этого крестьянина, то есть даже не дворянином, боярином. Вы представляете, где находится боярин по отношению к крестьянину? Это все равно, что его в марсиане назначили.
Да.
Я считаю, что он там был, этот крестьянин, ураганил прямо со времен Бориса Годунова.
Вот. Оттуда
наверняка.
Да.
Можно что-нибудь очень, очень сильно придумать, мне так кажется.
Натуральный ад вообще. Спасибо, Глент.
Стараемся.
Ждем завершающую часть. На сегодня все.